Да, вопросы еще, прежде чем мы двигаемся дальше. Еще раз, то относительное благополучие, которое в исключительных случаях, потому что на самом деле, слава Богу, абсолютных мерзавцев не так уж много, как, к сожалению, абсолютных праведников. Еще раз, абсолютный мерзавец – это тот, кто утратил человеческую сущность, не имеет более свободы выбора, без возврата. Я еще всегда привожу вот какой пример. Представьте себе, что вы на берегу ручья. Ручей как ручей. Не спешите с выводами. Посмотрите на истоки. А если ручей течет из цистерны? В том-то и дело, совершенно правильно, это не ручей. Он протечет и все. Ручей – это тот, кто имеет источник, имеет связь с источником. И вы знаете, мы уже готовы к определению, что такое жизнь. Мы же не сказали, что такое жизнь. Вообще неплохо было ответить на вопрос, а что такое жизнь? Так вот, если вы говорите о кусочке от даты рождения до даты смерти, то жизнь – это что? Рабочая смена. Трудовая вахта. Совсем просто. Но если здесь у нас не идеальное место работы, то наша жизнь здесь, правильный взгляд на нее, это что? А просто рабочая смена. Она же трудовая вахта. Чтобы не было мучительно стыдно. Или по-другому. Был голос, робок, мел в руке дрожал, но ты домой с победой убежал. Чтобы ты имела отношение к тому счастью, которое Всевышний хочет тебе дать. Чтобы ты была соучастником раскрытия той истины, которую раскроет перед тобой Всевышний. Вот это те задачи, которые должна здесь решать. Помните одно из определений материи? Маскарадный костюм Всевышнего. Раскрыть его, увидеть его вопреки возможности ошибиться. У нас есть возможность ошибки. И потому столь ценным и нашим является то хорошее, то доброе, что мы делаем. Так вот, а что такое жизнь вообще? А жизнь вообще – это связь с источником жизни.
Как?
Очень просто. Ручей, который не связан, а течет из цистерны, он протечет, он ограничен, он не настоящий. Все, что мы сказали, укрепляет связь с Всевышним, определяется у евреев как хороший поступок. Все, что, не дай Бог, эту связь ухудшает, на иврите слово «ра» имеет тот же корень, что слово «рауа». «Рауа» – шаткий, плохо связанный. Плохое – то, что ухудшает связь с Всевышним, то, что не ведет к цели. Хорошее – то, что ведет к цели, то, что привязывает нас ко Всевышнему. И мы даже сформулируем замечательно хорошее правило. Награда за связанность, привязанность.
Кто-то не связан,
он, говорят мудрецы, «Решаим некраим нетим квар бехаеем». Абсолютные мерзавцы считаются мертвыми уже при жизни. Они мертвы, помните, мы же сказали, самое страшное в них, что они выглядят как люди. Там уже нет человека. Во-первых, им надо заплатить за то хорошее, что они сделали, пока не стали абсолютными мерзавцами. А во-вторых, к сожалению, их еще используют на уровне палачей для нас. На уровне ухудшения наших условий труда. Они автоматы зла. Я хочу снова вернуться к той обширнейшей статье, по которой мы все будем судимы и, не дай Бог, даже осуждены. За глупость. Почему были столь глупыми и не слушались маму, а потом пошли по плохой дорожке и стали, не дай Бог, совсем не очень хорошими людьми? Но статья будет за глупость. Пункты могут быть, не дай Бог, совершенно разные. За убийство, за воровство, за прелюбодеяние, за свинину. Пункты совершенно разные, наказания совершенно разные. Но статья одна. Почему не поняли главного, почему не поняли смысла жизни? А поняли и поступали по-другому, опять же, глупость.
Так почему не поняли?
Так вот, для этого мы идем чуть-чуть дальше. И что скажем? Да. Скажем, что вторым исключением из правила, по которому в этом мире нет награды и наказания, является абсолютный праведник. Что такое абсолютный праведник? Первое исключение – абсолютный мерзавец. Абсолютный мерзавец в этом мире получает за хорошее, что он успел сделать до того, как стал абсолютным мерзавцем. По аналогии. Так ему нечего получать в этом мире. Либо будет использован как марионетка, как автомат зла. Ну да, есть такой красивый очень рассказ у Акутагавы Риноске, замечательный японский писатель, гениальный совершенно. Есть такой, это некий перефраз Достоевского истории о Луковке, называется «Улыбка Будды». Ну, как известно, у буддистов Будда прохаживается в раю, и мы с вами сказали, что характер народа – это как они видят рай свой. А в раю у них как все и должно, красиво, птички поют, и пол стеклянный. Такая хорошая подробность. Почему стеклянный пол? Ты не догадалась? Что можно посмотреть вниз и знаете, что увидеть? Ад там внизу. Дополнительное удовольствие. Как они там внизу, в темноте. И вот Будда с цветком лотоса в руках в начале 11 утра прогуливается по саду. Смотрит вниз и, взглядом случайно, ловит мерзавца. Ох, какого мерзавца! Убийца, вор. Ну, что называется, живого места на нем не осталось. Но, знаете, однажды, будучи ребенком, нет, уже не ребенком, простите, будучи уже рецидивистом, совершил хороший поступок. Убегая от стражников по глухой лесной тропинке, увидел лесного паучка, не раздавил его, а посадил на дерево. Дальше действие рассказа переносится в ад. Так не хочется пересказывать, как там все страшно, холодно и мерзко. Но свет, луч света в темном царстве. Тоненькая серебристая паутиночка того самого паучка спускается к этому самому рецидивисту. Теперь терять ему, как вы сами понимаете, нечего. Он за нее хватается. И сам себе, удивляясь, лезет вверх. Она не рвется. И когда до рая, уже намного ближе, чем до оставшегося далеко, слава Богу, внизу ада, он решает передохнуть. Ну, тяжело лезть вверх. И тогда он смотрит вниз, знаете, что он видит? Целая тьма грешников из ада, воспользовавшись его паутинкой, делает то же самое, что и он. Тогда знаете, что он делает? Он кричит. Как вы смеете? Ведь это же моя паутинка! И паутинка, которая до того выдерживала весь этот непосильный груз, тут же обрывается. Он оказывается там, где он был, а Уда, уже с печальной улыбкой на устах, продолжает свою прогулку с цветком лотоса по буддийскому раю. Так вот, говорю, Москве, улыбка Будды. Я о чем? Не только о том, что вещь эта характерная, а еще и о том, что действительно за все надо платить. Главный закон этого мира. За все надо платить. Дороже всего обходятся бесплатные вещи. Это уже советская мудрость добавила. Так вот я о чем? О том, что, понимаете ли, для абсолютного праведника тоже исключение из общего правила. Почему? Потому что, став абсолютным праведником, а что это значит? Поднявшись на уровень свободы выбора, который был у первого человека, и пройдя испытание змеем, он утвердился на пьедестале того почета, которым должен был стать для нас змей. Помните? Ведь змей стал для нас камнем преткновения, черт побери. И вот этот человек, который выбрал лучше, вопреки хорошо, теперь выбирает уже только между хорошим и хорошим. У него уже нет свободы выбора на плохое. Как это понимать? Вот, вы знаете, меня, например, очень радует то, что у меня, слава Богу, нет свободы выбора на убийство или на кражу. Слава Богу. Я вообще, честно говоря, хотел бы, чтобы у меня не было свободы выбора на плохие мысли, на плохие слова. И чтобы я выбирал только между хорошим и хорошим. Но для этого нужно подняться на уровень абсолютного праведника. Так вот, те, кто на него поднимаются, не имеют свободы выбора на плохое. Никогда более за всю свою жизнь не совершат ни одного плохого поступка. И что, за исключение в их случае? Но у них что-то, возможно, осталось темного в биографии. И зато плохое, пусть даже маленькое, которое они совершили в этой жизни, им дается привилегия расплатиться деревянными рублями. Это именно привилегия. И потому иногда, опять же, их, к сожалению, в отличие от мерзавцев, где я сказал, к счастью, их, к сожалению, так много. И нам иногда может показаться, что вроде бы хороший человек, и вот на тебе, это на него свалилось, и это на него свалилось. Но, во-первых, вы-то ведь со свечкой не стояли рядом. Как вы знаете, как он реагирует на вот эти трудности, с которыми он встречается? Во-вторых, это же все временно. А следовательно, это дешево для него, не для нас. Поскольку его взгляд на эти вещи, это не наш взгляд на эти вещи. Да, вопросы. Прежде чем мы объясним Наша ближайшая цель, как выглядит наказание для абсолютных мерзавцев. Мы же этого еще не сказали. Мы поговорили о чистилище. А наказание для абсолютных мерзавцев мы еще ничего не сказали. Кстати, для них вообще-то есть наказание? Абсолютных мерзавцев. Нет. У них нет возможности, там ничего не осталось человеческого. Да, вопрос надо же. Нет, нет. Имеется в виду, что его наказание в этом мире, они здешние. То есть ему не придется стыдиться за собственные поступки, он их здесь исправит. Да, вопрос в самом. Ну, Акутагава, как ты заметил, имеет, конечно же, в виду, но это Акутагава, а не еврейские философы, просто это очень похоже на то, что мы говорим. Он, если хотите, в каком-то смысле отрезал себя. Он пожалел о своем добром поступке. Он снова, вопреки добру, выбрал зло. Он сам себя отрезал. В обратном случае, я понимаю, что он дополз до рая, ну, до буддийского. Остальные в этом смысле были только, как называется, реквизитом в том спектакле, где он был главным героем. У него была свобода выбора, Шошана, по-нашему, у других ее не было. Да.
Нет, если бы он вытащил всех остальных.
Нет, речь не идет об этом, он был намного выше всех остальных. И по контексту рассказа получается, что он мог выползти. Что было бы со всем остальным, это уже отдельная история. Есть такой старый-старый анекдот на тот самый Титаник. Ну, новый анекдот на эту тему, помните, как выглядит? Капитан океанского лайнера созывает команду и пассажиров. И говорит, у меня для вас, говорит, две новости. Одна, говорит, хорошая, другая плохая. С какой начнем? Говорит, с хорошей, конечно. Говорит, поздравляю вас, мы выиграли, сколько там было, 13 Оскаров. 13 Оскаров выиграл Титаник, да? Ну вот, я о чем? Я бегу дальше. Так вот, есть старый вариант того же анекдота. Был не очень, скажем прямо, хороший еврей, который знал, что за то, что он вытворил, ему полагается как бы увольнение из этой жизни. Мы еще, кстати, не сказали основные причины смерти. Давайте их сразу скажем, потом вспомним в этом анекдоте. Три основные причины смерти в этом мире. Первое. Лучший вариант. Конец работы и уход на заслуженный отдых. Так умирал, например, Виленский Гаон. Ему было Виленский Гаон, замечательный еврейский мудрец, 18 век целый жил. Он умирал в возрасте около 100 лет, и рядом с ним стали его замечательные ученики высочайшего уровня, правнуки. Ну, до последней секунды не теряя ясности ума. Виленский Гаон. Гаон — это гений. Кстати, вы знаете, что когда он умирал, записали его ученики, он заплакал. И когда пораженные ученики сказали, как Виленский Гаон, умирая, плачет, он сказал, как велик этот мир, где за один грошик можно купить целую связку цицит. Почему он заплакал, вы поняли? Потому что есть один большой-большой недостаток у мира истины, место обиталища душ. Какой? Там ничего нельзя изменить, там нет свободы выбора. Так вот, кстати, вот поэтому читают Кадиш. Отсюда меняют там. Там ничего нельзя изменить. К чему я вас подвожу? К тому, что менее удачным причиной смерти и ухода из этого мира будет конец части работы. Если хотите, смена инструмента. То есть в определенной жизни вы закончили определенный кусок работы, и, к сожалению, вы не работаете ударно, и в этой жизни вы не можете закончить остальную работу. И потому вам приходится уходить из этого мира, чтобы снова появиться в нем уже в другой жизни, чтобы закончить другой кусок работы. Может быть, условия не подходят, совершенно верно. По-разному бывает. Я не говорю, к сожалению, я говорю, что как бы лучший вариант закончить все сразу, а не растягивать это удовольствие, здесь все-таки не дом отдыха. Здесь работают. Где нет времени? В том мире есть время, наше время. В мире истины идет наше время. Он причинно-следственно связан с этим миром. Но мы сейчас об этом говорить не будем, мы бежим дальше. Самый ужасный вариант...
Мне нужно это делать.
В чем проблема? Хороший ответ, Наташа. Ну так вот, мы бежим дальше. Самый малопривлекательный вариант ухода из этой жизни, он какой? Увольнение. Как не справившегося с должностью и с работой. Да, вернемся к нашему анекдоту. Так вот, один еврей который знал о том, что в принципе приказ об увольнении уже подписан. Мало того, он еще и знал, что приведен приговор будет через воду, он должен утонуть. И потому никогда не пользовался услугами пароходных компаний. Но узнав о супер-супер большом корабле, он решил на нем отправиться, путешествовать в Европу. И когда корабль стал тонуть, корабль был тот самый Титаник. Он что закричал? Всевышний говорит, неужели, говорит, ты из-за меня хочешь утопить столько ни в чем, говорит, неповинных людей? Вы знаете, он получил ответ. Я говорю, да, я вас столько лет собирал, говорит, вместе, на одном корабле. Так вот, я о чем? О том, что перед нами очень-очень серьезный вопрос. Простите, как выглядит наказание для Богдана Хмельницкого? Объясню. Если вы, девочки, это уже забыли, а забывать этого нельзя, Тора так и говорит. Захор эташер асалиха амалек. Помни, что сделал тебе Амалек. Лотишках, не забывай. Это вставка странная. Почему не забывай? Абсолютное зло. И его апологеты в этом мире. То, что мы сказали, абсолютные мерзавцы. Кстати, что хорошего в абсолютном мерзавце? В советские времена, знаете, как шутили по этому поводу? Единственное в нем положительное, говорит, это его реакция Вассермана на сифилис. Единственное, что в нем положительно, он говорит, я извиняюсь, если тебе не понравилось. Я же говорю, старое советское время. Так вот, о чем мы говорим? Ну вот о чем. Что самым хорошим в абсолютном мерзавце является, знаете что? Возможность его убить. Тем самым выполнив мицву Торы. Уничтожать абсолютное зло. Отрезать его от себя. Для этого нужен пророк. Эта мицва работает только, когда есть пророки. К сожалению. Нет, но сегодня, потому я и вспомнил, что нам, понимаете, мы не можем ее сегодня выполнить. Но помнить мы обязаны. Кстати, что интересно, заповедь уничтожения абсолютного зла, она на мужчинах. Но заповедь помнить, она на всех, включая еврейских женщин. Помнить то зло абсолютное, которое совершено, и не забывать. Очень важная добавка — не забывать. Видимо, хочется где-то внутри. Зачем? Кто старое помянет? Я по этому поводу хочу маленькую историю вспомнить. Я ее сам слышал по радио. Если бы я не слышал, я бы не взялся на себя это рассказывать, потому что я просто в него бы не поверил. 1992 год. По израильскому радио, знаете, что передают? Прямая трансляция из Мадридской синагоги. Вы еще не поняли, почему? 500-летие изгнания евреев из Испании. Тот самый год, когда еврей, генуэзский еврей Коломбо открывает Америку. Но христианнейшие короли Фердинанда и Изабелла выкидывают всех евреев голыми и босыми. Идеология идеологии, а карман карманом. Они же за 1500 лет до этого, когда там не то, что христиан не было, христианства еще не было, придя туда, пришли ведь голыми и босыми, а следовательно уходить должны голыми и босыми. Правда, свидетелей как бы нет, как именно они пришли, но следует полагать. Так вот, 1992 год. Король Испании, лично друг короля Хусейна Иорданского, Хуан Карлос, выступает в Мадридской синагоге. Вы догадываетесь, о чем он говорит? Вы, наверное, естественно, нет, потому что иначе я бы не рассказывал эту историю. Если бы он сказал, что я извиняюсь, там, прошу прощения, это было бы наверняка то, что вы ожидаете. Знаешь, что он сказал? Я бы не поверил, но я сам слышал перевод. Он сказал так: давайте забудем и простим друг другу. То есть, понимаете, мы простим им сожженных на кострах инквизиции, замученных в погромах, а они простят нам наших сожженных и наших замученных. Простим друг другу, понимаете? Это не шутка, это было, это сейчас, это здесь, сегодня у нас. Так вот, я почему? Нет, ну это есть. Старый русский анекдот. Гусар в кивере малиновом рано утром идет по улице, за ним бежит простоволосая женщина и кричит: а деньги, деньги. Он поворачивается и говорит: гусары денег не берут. Это тот самый случай. Простим друг другу. И забудем, да? Так вот, я о чем? Как выглядит наказание для Богдана Хмельницкого? Почему я беру именно Богдана Хмельницкого? Да потому что Адольфа Гитлера все знают, и Чингисхана все помнят. А вот Богдана Хмельницкого у нас в учебниках истории, ну, проблемы были. Я не знаю, хорошим или плохим, но развлечение его казаков лучшим. самым известным развлечением его казаков было следующее. У еврейской женщины, это исторический факт, что я сейчас рассказываю, это не то, чтобы исторический факт. То есть, понимаете, я когда говорю, что это любимое развлечение, это значит, что это повторялось раз за разом. У беременной еврейской женщины вырезать ребенка, тут же его убив, отрубив ей руки, зашить ей в живот живого котенка или щеночка, и после этого часами, сколько она пока умирала, мучилась, хохотать стоя рядом. Это не шутки. Это Богдан Хмельницкий и его гайдамаки, казаки. Я к чему подвожу? Потому что, понимаете, очень хочется заплатить за это, правда? Ну, например, вот можно как-нибудь очень таким лазерным скальпелем по миллиметру отрезать ему, начать с ног. Но здесь проблема возникает. Во-первых, я не хочу этого делать. Я не собираюсь спускаться на его уровень. Второе, ну, даже если вы это сделаете, он все равно умрет только один раз. А замучил он сотни тысяч. Простите, как заплатить Богдану Хмельницкому, Адольфу Гитлеру, Чингисхану, который делал из черепов пирамиды? Из черепов людей, живых, понимаете? Нет, к этому моменту да. Но мертвых, чтобы, например, сделать из их черепов пирамиды. Я к чему вас подвожу? Потому что, вы знаете, Михаил Павлович Булгаков был гениальный писатель, и он почти поднялся, но не смог подняться на уровень, что есть наказание для таких нелюдей. Я вам объясню, это совсем просто. Эти нелюди находятся сейчас, я их называю, духовные консервные банки. Души у них нет, но остался интеллект, активный интеллект. Тот самый, которым они пользовались для своего зла. Ведь они сплошь и рядом умные люди. Это ужасно, только они не люди умные, они люди. Я, знаете, что хочу вам сказать? Что-что? У кого у него? У Булгакова. Ну, помните, Марк Александрович Берлиоз или Михаил Александрович Берлиоз? Помните череп, которым он смотрит на как он заблуждался и уходит в небытие? Только уйти в небытие – это отпустил. Такой совершенно дурацкий советский роман. Там было одно место, которое мне очень понравилось. Речь идет о садисте и мерзавце, который мучил еврейских детей, и его как бы убивают. И тогда главный герой романа, роман «Щит и меч», он говорит, что ж ты, говорит, сделал, что ж ты его отпустил? Он говорит, как это отпустил? И показывает на тело этого мерзавца. Он говорит, отпустил. Вот, их никто не отпускает. Давайте вспомним замечательный фантастический рассказ Джека Финея о пропавших без вести. О чем идет речь? В городе Нью-Йорке, где-то там в начале 60-х, живет молодой человек. В общем, обычный молодой человек, но, как вы знаете, я бы тоже сказал, наверное, романтически настроенный. Он одинок, как только можно быть одиноким в большом городе. Его не устраивает, в общем-то, все. Вот эта вот атмосфера холодной войны, экология грязная, загрязненность, злобство людское. И он хочет чего-то другого. И однажды в каком-то из нью-йоркских баров сосед рассказывает ему о туристическом агентстве, где, как ему говорит сосед, надо отказаться от рекламных буклетов, посетите Гавайские острова, посетите Багамские острова, и сказать, что я хочу на Весту. Ну, поскольку терять ему нечего, он отправляется по указанному адресу и даже находит какое-то маленькое, вовсе неприметное туристическое агентство. И когда он, отказавшись от протянутых ему рекламных буклетов, говорит «хочу на Весту», на него внимательно смотрит и протягивает буклет, который разительно отличается от предыдущих. Он стереоскопический, и раскрыв его, он видит живые картинки совершенно другого мира. Того мира, куда он, что называется, стремится всеми фибрами своей души. Там люди похожи на людей. Там все чистое. Там люди живут духовными, душевными вещами, а не долларами. Окей. Он говорит «хочу». Ему говорят так, заплатите все те деньги, которые у вас есть, поскольку наше, говорит, помещение и нахождение здесь стоит денег, а вам они, говорит, уже не понадобятся. И вот на следующий день, назначен час, он приносит все свои сбережения, получает взамен талончик, как, наверное, сегодня еще в советских поездах, так и, знаете, картоночку маленькую. И ждет, уже нет, ну, слава богу. И ждет в назначенном месте, приезжает старый, как вот развалюха автобус, он садится. В автобусе еще человек 5-6. И автобус едет достаточно долго за город. И уже, когда сумерки, подъезжает к какому-то сараю. Ну, такой, знаете, ну, деревянный сарай. Вокруг ничего. Поле. Он их всех высаживает, говорит, сходите в сарай и ждите. Они заходят в сарай, спускается ночь, и вот они сидят в темноте, в сарае, и ждут. И вот он, самым первым, догадавшись о сон, кричит: «Нас обманули!» И вот в момент этого крика яркая вспышка, и все находившиеся в сарае уходят в тот мир, который он видел в буклете. Он возвращается в туристическое агентство, где без единого слова ему возвращают его деньги. И с тех пор каждый раз, когда он туда приходит, ему протягивают буклет: «Посетите Багамские острова». Так вот я о чем? Вы можете себе представить ощущение человека, который теряет зрение, не дай Бог. Понимаете, не тот, кто родился слепым, тот, кто родился зрячим и видит, что он не будет видеть. Вы можете на секунду представить себе весь ужас такой минуты? Нет, и не надо. Потому что речь идет о чем-то куда более страшном. О постоянном самоуничтожении. О том, что они находятся сегодня, знаете почему, в консервных банках? Чтобы увидеть нас уходящими в следующий мир. И поскольку это все находится вне времени, и вне пространства, и вне материи, то это ощущение потери, оно постоянное. Ведь почему выбран огонь, как для чистилища, помните, огонь ада? Почему мудрецы используют здесь огонь? Да потому что огонь – это материальное явление, которое пожирает само себя. Ведь огонь жрет дрова, которые дают ему жизнь, которые его существованием являются. Постоянное самоуничтожение. Может быть, вы пытаетесь смотреть фантазию, придумать что-то более страшное, моей фантазии на более страшное. Даже думать про это не хочется. Так что им не надо завидовать. Самый зависимый человек не должен им завидовать. Страшнее даже Булгаков со всем своим гением не смог этого представить. Куда мы двигаемся дальше? Во-первых, вопросы. Я бы хотел чуть-чуть коснуться тех определений, которые, точнее, тех понятий, чьи определения все еще не звучали. Мир истины, следующий мир – это работа. И, знаете, я хочу начать вот с чего. Дело в том, что, если мы вспомним, первый человек в шестой день творения был помещен в Эдемский сад для чего? Мы уже говорили, для работы. Правильно? И мы сказали, что там было идеальное место работы. Почему? Там не было зла. И там все было и должно было закончиться очень быстро. Так вот, я думаю, что я вас не очень удивлю, если я вам скажу, что первый человек не просто провалился. Есть такой очень страшный фантастический рассказ, называется «Туннель под миром», где, проснувшись от страшного взрыва во вторник 6 июня, начинает очень странный свой день маленький человек. На следующее утро он просыпается во вторник 6 июня и начинает очень какой-то странный день. А потом, и в этом суть рассказа, его забывают почистить, и он, проснувшись снова во вторник 6 июня, помнит, что он уже жил во вторник 6 июня. Ужасный совершенно рассказ, и что оказывается? Совершенно малоприятная вещь, что он есть часть некого эксперимента, который ставится в каком-то смысле над живыми людьми, которые, тем не менее, живыми не являются. Я о чем? Однажды, это было в моей жизни, самый первый Рош Ашана в моей жизни. Праздник. Еврейский праздник, называется он «Голова года», содержание «День суда». День суда. И что? А то, что я, как и любой впервые, как бы, познавший сладость молитвы, молюсь, все как следует. Я знаю, что есть второй день. Единственный еврейский праздник у нас в Израиле, где два дня. За границей это не так, потому что там все праздники имеют еще один добавочный день. Но у нас здесь единственный двойной праздник. И что? И когда наступает второй день, значит, что оказывается? Те же самые молитвы. Все снова то же самое, как в дурном сне. За понедельником идет снова понедельник. Только правильнее было бы, знаете, что сказать? В Рош Ашана мы отмечаем шестой день творения. Но шестой день творения не закончен. Мы же не закончили свою работу. И как в дурном сне со шестым днем творения, знаете, что идет? 6000 лет. Тот самый шестой день, который растянут в 6000 лет, потому что добавилось материя и время, и пространство. Я к чему? К тому, что есть у евреев интереснейшая вещь. Называется она Шаббат. Седьмой день. Я думаю, что я вас опять уже не очень удивлю, если я вам скажу, что Шаббата у нас еще ни разу не было. Простите, а как же тот седьмой день, который у нас каждую неделю. А это совершенно верно. Полпред. Полномочный представитель настоящего шаббата. А для чего? Саша, попробуешь угадать? Почти угадала. Чтобы не забыть и не потерять. Ведь в чем ужас нашего положения в этом мире? А мы не помним. И можем решить, что то положение, в котором мы сегодня находимся, оно перманентное. А ты помнишь, как это было в Эдемском саду? А как у Синая было, помнишь? Мы с тобой стояли, может быть, даже рядом. А потому что мы материальные. И наша душа ограничена нашим мозгом. И может проявляться в этом мире только через наш мозг. Теперь, к чему я вас подвожу? Потому что если посмотреть сверху на наш мир, то я думаю, в общем, похоже на правду будет сказать следующее. Муравейник. Все куда-то спешат, все куда-то торопятся. Есть такая старая советская прибаутка, если вас обгоняют на очень большой скорости, и вам немножко обидно, поскольку вас подрезали, то знаете, что можно крикнуть вслед? Куда торопишься? Похороны без тебя все равно не начнутся. А действительно, куда мы торопимся? Почему мы суетимся? Теперь ответ очень простой. Знаете, почему мы суетимся? Чтобы уже не нужно было суетиться. Нет, не дай Бог, не в смысле смерти. Для чего мы суетимся? Ну, очень просто. Чтобы уже все было, понимаете? Я не люблю суету, и поэтому я должен подсуетиться, чтобы мне не нужно было суетиться. Это не шутка. Понимаете, вот, чтобы все было. Теперь, в чем ужас? А в том, что, понимаете, никак не остановишься. Понимаешь, либо есть деньги, и тогда нет времени их тратить, потому что надо зарабатывать еще. Либо есть время. Совершенно верно. Я к чему подвожу? К тому, что шаббат – вещь уникальная. Помните антисемитский анекдот Ильфа и Петрова «Кто остался в лавке?» Ну, евреи умирают, помните? Моня тут, тут, там, Сара тут, тут. Кто же остался в лавке? А что беспокоит еврейский лавочник на смертном одре? Ну, антисемитский анекдот. Только вы можете себе представить, чего требует от еврея шаббат. Не думать о лавке. Представьте себе на секунду, что уже подсуетились, уже все закончено, все, чем вы хотели обладать, уже есть. Говорят мудрецы так. Этот мир, мир подготовительной работы, коридор. Следующий мир, приемная, 6 и 7, а есть еще и 8, цель. О чем идет речь? 6 дней творения, 7 тысячелетие, следующий мир. Не путать следующий мир с миром истины. Это духовный мир, где находятся души. Так вот, три основных состояния человеческого тела, я должен о них сейчас вспомнить, знаете почему? Потому что шаббат происходит от интересного корня еврейского. Знаете, от какого происходит слово шаббат? Ляшевет, сидеть. Одно из трех основных положений человеческого тела. А мудрецы, если вы этого еще не заметили, провели очевидную параллель между тремя положениями человеческого тела, стоять, сидеть и лежать, и между 6, 7 и 8. Суета – это, конечно, стоять. Шаббат для шевет. Для чего я бегаю? Чтобы иметь возможность сесть. А по-настоящему хочу лечь. И если бы мне не нужно было бы бегать под лежачий камень, я о чем? Шаббат уникальная, потрясающая по своей силе вещь, которая говорит тебе что? Представь себе, что все то, ради чего ты бегаешь, есть. Ну и дальше что? Ну сядь, подумай, дальше что? Для чего ты суетишься? Ведь суета, вы помните, счастье ведь не в деньгах, а возможно их тратит. Подумай, средства, все нормально. Дальше-то что? Мудрецы определяют, знаете, шаббат как? День любви. Там? Сейчас объясню. Потому что, простите, шаббат это не день отдыха. Шаббат это день человеческой, основной, главной нашей работы. Потому что то, что мы делаем в этом мире, это только подготовительная работа. Суета, суета и всяческая суета. А для чего мы суетимся? Ответ, чтобы не нужно было суетиться. Простите, когда не нужно будет суетиться, что мы будем делать? Помните Авессалома Изнуренкова, который острил? Помните, вот если бы он смог бы сесть, может быть, даже целый роман бы написал. Но он был в том, что он не мог сесть. Он должен был все время бегать и острить. Я о чем? Я вам хочу привести пример из мира искусства. у художников профессиональных есть такое выражение «кормить будущую картину». О чем идет речь? Живет художник, талантливый или, по крайней мере, полагающий себя таковым. И что он? У него родился замысел картины. Вы понимаете, картина – вещь очень капризная. Это может занять год, может даже 2 года. И все эти 2 года он должен творчески гореть, потому что нарисовать картину, помните, мы с вами уже учили, как сказал один художник, говорит, нарисовал гениальную картину, говорит, потом изобразил в красках и все испортил. Так вот, чтобы было равенство глагола и души, художник должен что? Потаскать мешки. 7-й день – настоящая работа. Это не день отдыха, это день отдыха от повседневности, от суеты. Самый тяжелый день недели – 7-й день. Чем еврей занимается 7-й день? Потому что нормально, все люди помнят о шабате что? Это такой старый израильский скетч. В Израиле, там Хазанова, Райкина, там, не знаю, всех, заменяет уже 30 лет один потрясающий совершенно состав, называется «Бледнолицый разведчик», Агаша Шахидер. 3 мужчины, которые, в общем-то, и есть весь юмор, ну, на отличном уровне Израиля. Так вот у них была пародия в начале 80-х, когда я последний раз их видел, была пародия на дурацкий американский фильм, получил премию «Оскар» как лучший фильм года, «Крекер», «Крэмер», извиняюсь, против Крэмера. Ну, такая мелодрама дурацкая, не в этом суть, с Дастином Хоффманом. Так вот, была замечательная пародия на эту тему, называлась она «Крекер против Крекера». Ну, такие вот, ну, это сценка из израильской жизни, я же не буду вам ее пересказывать, мне отсюда важен только один момент. В какой-то момент там двое ашкеназов разводятся, и он в какой-то момент говорит ей, говорит, то, что я помню про твоего папу, так это, говорит, твою маму, тещу. Я почему? Да, почему я сейчас об этом вспомнил? Все, что мы делаем в 7-й день, это то, что мы не успеваем делать в 6-й день. Что является человеческим, самым человеческим в человеке? Что наше настоящее, не выдуманное, не подсуетливое вот это вот, а настоящее человеческое? Ответ только любовь. Добро, вечность. Как угодно называть. Ну, не тленка попросту. К чему я вас подвожу? К тому, что мы помним про шаббат, к сожалению, мы помним, помните, о папе, маму. Мы о шаббате что помним? Этого не делай, этого не делай, этого не делай. Но ведь смысл шаббата не в его запретах, которые на самом деле просто что? Это же просто техника безопасности против падения в повседневность. Ведь если мне не запретить суетиться, я же буду и в шаббат суетиться. И потому главный вопрос о шаббате. Не что в него запрещают делать, суетиться запрещают, в любом смысле, даже на уровне мыслей. Что в него нужно делать, чем мы занимаемся в шаббат? Ответ – любовью. Любовь к жене, к детям, к родителям, к друзьям, без которых не может быть субботнего стола. И, конечно же, к Всевышнему. Молитва и учеба. Самый напряженный день недели, самый настоящий творческий наш день. К чему мы подошли? Конечно же, суетимся, чтобы сесть. Но для чего сидят в приемной? Готовятся к докладу, к аудиенции. Потому самым высоким из 3 положений человеческого тела, духовно высоким, считается лежать. Почему? Оно самое безнедостаточное. Сколько часов вы можете простоять, а просидеть? А пролежать, я уже сказал, я бы всю жизнь полежал. Пролежни, я понимаю. Я же ничего не говорю, я о чем? Самое безнедостаточное положение, и потому 8 цель. 8 – это встреча с Всевышним. 6 – подготовительная работа. Шаббат – следующий мир. Настоящая работа. 8 – результат. Встреча с Всевышним. Это уже духовный мир. Вопросы. Я предпочитаю сейчас не отвечать на вопрос, что такое 9, это очень простой вопрос. Абсолютный праведник, так же как и я, собственно, работаем в этом мире по постройке следующего мира. Только в отличие от меня, стройка следующего мира, строим следующий мир. Только в отличие от меня, абсолютный праведник свои хоромы в следующем мире уже отгрохал. В чем наша бесконечная ценность? В том, что про следующий мир, говорят мудрецы, ничей глаз, кроме глаза Всевышнего, не видел. Почему никто не видел? Даже величайшие пророки не видели? Ответ, конечно, не видели. А почему? Потому что его еще нет. Мы же еще свои собачьи конурки, а может у кого-нибудь из вас хоромы, я же не знаю, не достроили. Понимаете, в чем моя бесконечная ценность и ваша тоже? Госприемка принимает только весь мир целиком. И получается, что Моше Рабейну, который отгрохал себе, ой-ой-ой, какие хоромы, не может в них въехать и ждет меня, пока я свою конурку не дострою. Вот в этом моя бесконечная ценность. Потому и говорят, что праведники уходят куда? В Эдемский сад. Что это значит? На уровень, где мы закончили работу, с тем, чтобы продолжить самое главное в следующем мире, в шаббате. Еще вопросы? Нет вопросов. Ладно, я просто чуть-чуть резюмирую, совсем немного. Что мы сегодня сказали? Мы использовали идеи из первых двух встреч, в общем-то такие вот философские идеи, для того, чтобы дать ответы на самые конкретные определения этого мира. Мы определили, что есть этот мир, что есть наша жизнь в нем, в чем смысл и цель работы, что определяется как хорошо и что как плохо, какое наказание ожидает абсолютных мерзавцев. На самом деле, на все, что я сейчас сказал, может быть какое возражение. Но понимаете ли, можно сказать на это ведь все-таки теория. Красивая, я не спорю, но теория. И потому в качестве продолжения мы что сделаем? Мы возьмем микрокосм всей жизни, семейную жизнь. И посмотрим уже совершенно практически, как те же самые идеи работают на самом деле. Ведь иначе что получится, как сказал Михаил Фомич Булгаков, все теории стоят одна другой. Так вот, это не теория, это реальность. И чтобы увидеть эти идеи в действии, мы заглянем в ответы Торы на самые злободневные вопросы, что есть любовь, чем она отличается от влюбленности. Все то, что составляет тему «Брак по-еврейски».